подкасты «Радио Свобода».
У Росіі затрымалі грамадзяніна Беларусі нібыта датычнага да падрыву цягніка з нафтапрадуктамі на Байкала-Амурскай магістралі. У ФСБ цяпер сцвярджаюць, што беларус дзейнічаў у інтарэсах украінскіх спецслужбаў. Гэтую тэму мы сёння абмяркуем у эфіры «Свабоды прэміум». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Байкала-Амурская магістраль – гэта чыгунка, якая праходзіць праз усходнюю Сібір і далёкі ўсход. Яе працягласць – гэта 4324 кіламетры. Гэта адна з найбуйнейшых чыгуначных магістраляў у свеце. Выбухі два адбыліся напрыканцы лістапада. Спачатку паведамлялася пра узгаранне вагону цягніка, які перавозіў паліва і каляровыя металы. Пазней жа загарэўся склад з грузам. У распаўсюджаным відэазапісе сёння ФСБ расказвае, і таксама сам затрыманы гаворыць пра гэта, што яго папрасіў перадаць пасылку ў Расею іншы грамадзянін Беларусі, які пражывае ў Літве. Прозвішчы гэтых абодвух беларусаў не называюцца. Давайце паглядзім невялічкае відэа, вяртаемся ў гэтую студыю.
Таварыш мне напісаў в Телеграме, паінтересавался, как часто я езжу в Россию, ну, вернее, езжу ли я в Россию и когда поеду в следующий раз. Я предложил завести посылку, ну, естественно, за вознаграждение. Как бы я с человеком был знаком несколько лет, и он, ну, как бы внушал доверие. Вот. Да, потом возникли вопросы, вот. Я начал задавать что, чего, почему, и он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на Амурском, на Бале, Байкало-Амурском магистрали. Я согласился, доехал до Северобайкальска, установил устройство, вот, что вызвало повреждение двух составов.
А мой сённяшні госць Андрэй Астаповіч, прадстаўнік арганізацыі «Белпол», былы следчы. Прывітанне, Андрэй.
Доброго дня.
Андрей, скажите, какая была ваша первая реакция, как профессионального следчика, когда вы побачили, прочитали эту новину?
Ну, исходя из того, что я увидел, первый вопрос был, почему лицо заблюрено. Обычно, когда они задерживают людей, которых подозревают, ну, исходя из нашей пропаганды, они лица особо не стесняются показывать. Избитые, не избитые, то есть они обычно показывают этих людей, что их установили, что их личность известна, и стеснений у них в этом нету. Когда они уже более, еще больше лжут, чем обычно, они берут, просто садят своего сотрудника или какого-нибудь агента и рассказывают вообще небылицы, те, которые им необходимы. Там они любят блюрить лицо, но при этом они не заблюрили, не изменили, точнее, звук по голосу. Определенные, то есть, вопросы есть. И по тому, как его сопровождали, тому, как видео они показали, как они какое-то лицо задержанное сопровождают, один человек. Ну, меня лично в Пскове сопровождало, наверное, человек 7.
Скажите, то есть, я так разумею, что ваша зараз логика у тым, что это просто может быть звычайной подставой?
Именно то, что установлено лицо, надо же отчитаться, надо показать свою деятельность, то и то видео, которое мы увидели, да, у меня такие мысли, из первое, которое посещают, я не могу ничего утверждать, слишком мало информации для анализа, которая поступила в публичное пространство, и по одному этому видеоролику и скудному тексту, который имеется, сложно оценить правдивость того, что лицо было задержано именно то, что это вообще не сфабрикованный ролик для отчета перед своим диктатором уже в России.
Давайте чисто гипотетично. Коли сапраўды гэта подставный человек, а не реальный, который жил в Литве, приехал туда, взял эту бомбу и поклал ее, навошта стварать миф про то, что это грамадзянин Беларуси? Здаецца, Беларусь – это союзная держава до Российской Федерации.
Таким образом, ну, если взять... Сложно, всегда мне сложно оценивать с логичных их действий, потому что, ну, я там не ищу логики. Но если взять примерно там, из вариантов, как у нас версий, учили делать. Одна из версий — это то, что они не хотят показывать, что внутри России вот есть какое-то сопротивление, и свои граждане готовы идти против своего режима. И они берут белорусов и показывают, что вот в белорусах там были протесты, у Лукашенко не все в порядке, там есть какая-то более-менее систематизированная оппозиция, в отличие от России, и поэтому мы будем брать граждан Беларуси и винить их во всем, во всех событиях плохих, которые происходили. Если мы не можем достоверно указать в цепочке, что это прям граждане Украины сделали, а иногда этого не могут сделать, потому что война у них идет, и, значит, они очень слабо защищаются от украинцев, от их спецслужб и всего остального. Им надо как бы показать, что одна из моих таких версий, что вот среди россиян протестов нет, но украинцы запудривают голову демократическим силам и настроенным гражданам Беларуси и таким образом их используют. Возможно, это такая версия, но тут можна розсуждати дуже довго і вистраювати багато різних версій.
Так, і одна з таких версій, чому, наприклад, не сказати, що це українець, коли і так твар заблюрили, наприклад, боючися, що особа його стане відомою. Українця простіше було представити, тому що ну, українці справді можуть, навіть, які живуть у Росії, для своєї держави щось робити.
Ну, по поводу украинцев, тут же пропагандистская машина российская, она постоянно кричит о том, что вот почему мы так слабо действуем в отношении Украины, которая там не применяем наиболее сильные какие-то методы борьбы с ними, более жестко не делаем, сейчас мы еще на полную не работаем, ну и все эти их позывы. И им иногда невыгодно показывать успехи Украины на своей территории, каких-то операций и всего остального. И вот, наверное, новая схемка вырисовывается с тем, что это граждане белорусы, которые, как я уже объяснил, там находятся на стороне демократических сил. Здесь могут преследоваться и другие интересы, в том числе уже по поглощению Беларуси, в том числе. То есть посыл двух зайцев как бы убить о том, что вот смотрите, в Беларуси не все так спокойно, есть люди, которые поддерживают Украину, и надо Беларусь дожимать и забирать под свой контроль полный. То есть вот эти все договоренности, новое подписание новых дорожных карт, еще там 26 пунктов, еще.
Там, до речі, цікавий момент, що обох цих білорусів, того, який нібито передавав цю посилку, і того, якого ми бачили на заблюрених на екрані, що вони би цим би жили у Литві. Коли сапроди йсти ось шляхом того, що це ніяка провокація російських спецслужб, навошто тут було узгадувати Литву, на вашу думку?
Ну, враждебность западных стран, ЕС, НАТО, и это самый первый посыл, что это все идет оттуда. То есть они поддерживают Украину и вооружением, и всем остальным, и вот со своей территории позволяют действовать именно тем белорусам, которые уехали. Это вот из таких посылов. Еще для вот анализа интересный момент, который сейчас в голову пришел по видео. Допустим, тех граждан, которых мы, скажем так, не отделяем от политзаключенных, которых действительно задержали. И подобные ролики в Москве, вот было задержание, подобные ролики появлялись, там они выкладывают съемки оперативной записи. И там она видна, как она проводится. То есть где-то висит или на одежде у сотрудников эти камеры. То есть очень качество плохое. Ну, оно сразу видно и отличается. А здесь прям, ну, операторская работа. Один сотрудник заводит в дверь уже другого. Где задержание, где определенно. Ну, то есть сразу по видео видно, что то прям это создано для телеканала, для того, чтобы эту новость пустить в паблик. А не снималось самими сотрудниками в момент задержания, и потом эту оперативную съемку взяли для использования.
Але ми говоримо поки ще про версії, тому питання таке, коли, наприклад, справді нам покажуть відео або ще сьогодні, або наступні дні, без блюру, назовуть ім'я і прозвища, мовно кажучи, у Литві знайдеться хтось, жінка, партнерка, партнер, хто завгодно, який скаже, так, справді, я ведаю цього чоловіка. Що тоді відбудеться з цієї історії? Що ми будемо нового ведати? Відмається, справді, білоруси поїхали підривати Байкал-Амурську магістраль.
Я лично не вижу никакого негатива в этом. Все смотрят на ситуацию нашего региона по-разному. Я вижу это в том, что и Беларусь в том числе, мы воюем. Мы находимся в состоянии войны. То есть демократические силы, допустим, Беларуси, все, кто против Лукашенко, и украинцы. И они воюют против старого мировоззрения Путина и Лукашенко, которые живут еще Советским Союзом, и, грубо говоря, против глобального агрессора – это Россия и его помощника режима Лукашенко. И как мы бы ни обзывали более мягко эту ситуацию, по факту это так и есть. И это не террористические акты, а это сопротивление вот этим диктаторским режимам. Если даже это полнейшая чистая правда, если действительно это так, это демонстрирует только то, что есть ряд белорусов, готовых бороться до конца, до победы, и это их, конечно же, будет нервировать. И, естественно, как и у белорусов, демократических сил Беларуси, так и у полностью Украины есть поддержка западных сил, потому что тут понятна ситуация, где есть добро, где есть зло. Для меня это лично так.
Там еще гучала у этого видео фраза про магнитную вибуховку. Магнитная вибуховка. Правда, я не знаю, если вы разбираетесь в этом, если можно сказать, что это в уголе такое магнитная бомба?
Ну, не являюсь специалистом взрывотехником, но обычно они созданы, допустим, для минирования противотанкового. То есть они срабатывают не маленькое там размер железа, а примерно разного рода мины есть, разного рода квалификации и по годам, и по всему остальному, по технологиям. То есть тралы обычные, которые впереди танка можно поставить, которая просто на вес мину срабатывает, она не сработает, эта магнитная мина. Она сработает на определенное магнитное поле, которое создается определенным весом и объемом металла. То есть танк примерно российский в среднем весит около 60 тонн. И вот именно на магнитное поле 60-тонного танка настраивается мина и срабатывает именно на вот это магнитное поле, а не на вес, не на нажим и на все остальное. То есть, если будет ехать легковой автомобиль, она теоретически не должна сработать. И вот новые тралы ставят еще такие две выбоины впереди, и которые создают магнитное поле, имитируя вот этот танк за счет электрических импульсов. То же самое, то есть, эта мина, если она более современная, ты можешь ее настроить на вес поезда. То есть, там состав намного больше стоит, весит и из металла состоит, чем танк, там около 100 тонн и больше электричка, допустим, или еще что-нибудь, то есть первый состав.
Локомотив?
Локомотив, да. И вот они могут настроить эту магнитную мину, если она более-менее современная, на вес локомотива. И он сработает именно над локомотивом, а не над каким-то вагоном. То есть там не нажимная мина должна быть. Но я говорю, это не слова специалиста, это вот сугубо свои там познания.
Але вы думаете, что звичайный человек может поставить такую бомбу, разобраться ее? Бо, як виникає из этого вот расповеда, который мы бачили, человека кто-то попросил куда-то поехать, что-то передать и потом поставить бомбу. Это достаточно просто. Иди, пожалуйста, поставь бомбу.
Ну, во-первых, такое оборудование очень сложно через границы перемещать. То есть и достать на самой территории любой страны, где ты находишься. То есть это не подручное там взрывное устройство, которое самостоятельно из инструкции с интернета можно сделать. То есть это ее надо карта с собой привезти. Откуда она взялась? Из Литвы вот эта версия. Точно так же она немного не пляшет в том плане, что из Беларуси, из Украины, где сейчас границ с Россией где-то как-то и нету особо, потому что в Украине идет война, и там все возможно привезти. Есть различные методы провоза. А между Беларусью и Россией нету. То есть можно теоретически что-то такое привезти. Но где полностью с Европы по-любому пройдется пограничный контроль такого рода мину везти, я не представляю, как ее сейчас провести через две границы. Это и белорусской стороны, или если там с Литвы, с Латвией, точнее, то с российской границей. И сама европейская граница. Никто из пограничников не пустит никого, тем более иностранцы с такими минами, там, что в Россию, что к себе.
Так, там не зрозуміло до конца, чи это не была уже закладка на территории самой России, бо слово «закладка» гучало, то цалком максимум, что они мели на увазе, что ее натримал уже максимум и в России. Андрей, скажите, пожалуйста, а ці теоретично вся эта ситуация может быть так званой контролированной провокацией, когда спецслужбы сами скажем так, провокуюць якогось чалавека, каб ён прыехаў, каб пазней яго схапіць. Ну, мы ведаем, што беларускія спецслужбы такія сітуацыі рабілі. Самы просты варыянт, гэта калі не стваралі некія там копіі ботаў плана перамога ці іншых некіх арганізацый у Телеграме. Прасілі людзей пісаць, як, напрыклад, такая брыгада Касцюшкі была, якая быццам бы ваявала, і пазней гэтых людзей хапалі. Ці гэтым займаюцца расійскія спецслужбы, і ці ўвогуле гэта распаўсюджаная з'ява такая?
Нет, я больше склоняюсь к тому, что это вот совковая система, спецслужбы этим занимаются, и западные службы такого рода вот деятельностью, они переучились. Даже вот Польша, там, Литва, Латвия, они переучивались, и они по другой схеме работают, уже по западной. И там такие приемы, ну, не особо использовались вообще, то есть, как бы...
Реально. Я маю на увазі, если Россия так могла зарабіць ФСБ российская.
Вот, Россия, Беларусь, они любители таким заниматься. Я про это и сказал, что версий может быть очень много и различных, и размышлять мы можем очень длительное время. Как на самом деле было без раскрытия архивов, без, то есть это терять без победы и потом установлять демократию на обеих в обеих этих государствах, невозможно будет узнать. Можно теоретически рассуждать, никаких сведений, кроме тех, которые они решат сами, согласовываться по десяткам, десятками различных там сотрудников, прежде чем это все выйдет, и все чином выше и выше и выше, то мы не узнаем. По этой информации, которую они обычно выдают, вот в такого рода вбросом, мы не узнаем правду. Я сомневаюсь, что там она вообще хоть капля, хоть доля есть. Потому что из последних вот всех наблюдений, которые я заметил по вот таким различным фильмам, которые наша пропаганда любит выпускать и все остальное, пропаганда как должна работать, там, по Геббельсу, без разницы как, ты должен ее смешивать, свои позывы с долей правды. И вот наши почему-то это правило не соблюдают. Она такая же низменная, отвратительная, нацистская и все остальное. Но главное правило вот этого немецкой пропаганды, фашистской, они не соблюдают в том, что она должна хоть с долей правды смешиваться, чтобы люди в нее поверили. И вот этого у них элемента нет.
Дарэчы, пра прапаганду я якраз з першай гадзіны сачыў за афіцыйнымі тэлеграм-каналамі, дакладней, тэлеграм-каналамі розных дзяржаўных СМІ. Толькі асобныя прапагандысты рэпосцілі з расійскіх старонак інфармацыю пра нібыта затрыманне гэтага беларуса. Некаторыя буйныя СМІ афіцыйныя яшчэ маўчаць. Скажыце, а на вашу думку, як увогуле такая інфармацыя можа адбіцца, напрыклад, на... скажем, в образе беларуса у России. Там не живе немало беларусов. Беларусь лишится как бы такой ближайшей краиной до России. И тут раптом, о, коли ласка, это беларусы хотели подорвать. Навод не нацисты, украинцы, а беларусы.
Ну, тут даже и другие можно вещи сюда же вплетать. Тут же, как недавно видел в выпуске, войны в ТикТоке. То есть там происходят эти, скажем так, уже конфликты между россиянами, белорусами, украинцами в комментариях постоянно. Это столкновение уже есть, и поэтому на него они вынуждены реагировать и тоже подавать его, а скрыть это невозможно. Вот в чем отличие всего, что происходит там от 20-х годов прошлого века, технологии изменились. То есть там НКВД, ГУБОП, они в принципе одинаковы, но они просто живут в разных сейчас мирах. Действия одинаковы, моральные там человеческие качества у них полностью одинаковы, пропаганды действия точно такие же, методички все такое же, просто они доработаны до нынешних технологий по распространению информации и по осведомленности населения. По их уровню, естественно, возросшему жизни, интеллектуальным способностям возросшим, количеству получившего высшего образования. И вот большие новостные каналы, как вы сказали, сами не понимают, как реагируют на эту информацию, и они видят по этому полтораминутному ролику и этому скупому сообщению, что ну, там правды абсолютно ноль, и как подать ее правильно, они еще сами, наверное, не понимают. А еще надо связаться, получить консультацию, найти, кто это вообще изначально дал этот посыл и все остальное. Поэтому задержка будет. Когда посыл доведен будет, когда будет добро дано на полное распространение этой информации, или, как бывает, наоборот, скажут, ой, что-то мы тут слишком напортачили, давайте эту тему просто сменим на другую, или просто забудем, утаим, чтобы оно все прошло в медиа. Тут без разницы, как рассуждать, с такой подачи нету никакого толка.
Андрей, самое апошнее питание. Скажите, а если вот уличить, что это реальная история, и сапраўды, там, не Беларусь, или кто-то сделал этот теракт, так уже называют его ФСБ, и поводу криминального кодекса России, скажите, такие операции, они, сапраўды, неким чином уплывают, как перешкодить российским войскам рухаться в бок Украины, потому что там вот это, на вот техники перевозили, некоторые, знаете, перевозили палево для самолетов, бо самі сцвярджаюць расійскія кіраўнікі, што нават тыя вось тэракты, якія яны іх называлі ў Беларусі, калі партызаны рэйкавыя ажыццяўлялі, што насамрэч гэта асабліва ніяк ім не перашкаджае. Ну, там спазніліся на паўгадзіны, але потым все равно даехалі.
Если было бы відео, допустим, определённого правдзівасці в плане то, што произошло на железнай дарозе, сошёл состав, ты бы видел, что этот весь состав там горит, пылает, и он еще половину железнодорожных путей заблокировал. Это более там вероятно, что и это дорожное полотно не дублированное, нету разведки, оно одно там по Сибири идет, и все. Это одни там показатели по устранению этой причины катастрофы и всего остального. Если же это был подрыв совершен, ну, пострадало там колесо, состав остановился на железной дороге из-за взрыва, но не сошел с рельс, там одну рельсу по итогу надо заменить и одну болванку колеса на самом составе, это там действительно полчаса и как бы ущерба никакого. Топлива в России, ну, очень много, поэтому я не думаю, что прям поставки этого топлива будут сорваны именно из-за того, что оно там сгорело. По-разному, но тут влияние совсем в других, наверное, если это правдивая информация, это действительно там был замысел Украины и реализован белорусами, как это подается, посыл и самим россиянам, что вам жизнь спокойна из-за действий ваших диктаторов не будет жизни спокойной, и вы можете тоже пострадать. Ну, то есть посылы могут быть разные, и цели могут быть разные. А может быть, это просто борьба, система, ну, и вид такой борьбы. Я не знаю, для чего это делается.
Дякую, великий Андрей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был представник организации былых силовиков Беларуси БелПол Андрей Остапович, былый следчий следчего комитета в Беларуси. А для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Наш сённяшні суразмоўца блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Такую выснову можна зрабіць з яго нечаканых і парадаксальных трактовак усім вядомых падзеяў і фактаў беларускай гісторыі.
І тады наша гісторыя стае на галаве.
Старажытную Русь ён лічыць карпарацыяй купцоў-ваяўнікоў.
Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну.
Гісторыю полацкай дзяржавы ён лічыць зацемненай і схаванай літоўцамі.
То думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка.
І робіць яшчэ шмат іншых парадаксальных высноваў.
Я разумею, што зараз крык падымецца.
Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышон. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ці ёсць у цябе адчуванне, што самая ранняя дзяржава на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкае княства, недастаткова вывучаная гісторыкамі і недастаткова імі асэнсаваная?
Безумоўна, так, паколькі ёсць праблема з тым, што большасць перыяда ў нас кепска вывучаная, паколькі мала ёсць гісторыкаў, мала грошай ідзе на раскопкі, асабліва менавіта археалогія. Яна ж патрабуе сродкаў. Не можа археолог сам сабе капаць, то можа якийсь аматар так jak robić trzeba wielkie projekty. Ja nie robię co, ale wielmi, wielmi za mało. I Polskie Kniastwa, ono już uwajszło jak uświadomość Białorusa historyczną, ale zupełnie nie można go porównać z Wielkim Kniastwem Litowskim. Ja wielmi często sustrakają takie wykazanie, że no, nasza historia sławna, u nas było Wielkie Kniastwo Litowskie, a to jeszcze to do Wielkiego Kniastwa Litowskiego było Polskie Kniastwo, to już nie tak i często. Tymczasem no to 400 godów historii, wielmi ciekawa i składana, i dareczy, to mój ulubiony period.
Ja калісьці недзе пісаў пра Полацк, задумаўся, што на момант, калі Скарына пачаў друкаваць свае кнігі, у Полацку ўжо было 700 гадоў гісторыі і 500 гадоў пісьмовай гісторыі. Гэта неверагодна наогул. І вось дагэтуль мы толкам не ведаем, як пачуваліся палачане. Вот як ты лічыш, ранняя ідэнтычнасць палачанаў, 10-12 стагоддзя, можна пра гэта гаварыць? Былі яны рускімі, русінамі, ці былі палачанамі, ці крывічамі?
Ай, божачкі, што гэта значыць рускі, скажам, што гэта крывіч, што гэта палачані? Ну, безумоўна, калі ідзе пра раннюю дзяржаўнасць, здаецца, што гэта былі палачані. Крывічане гэта, чи крывічы, гэта грамадная племя, не ведаю, чи яно не існавала толькі ва уяўленнях пазнейшых гісторыкаў. Ну, не маем нічогуткі амаль, ну, практычна нічога з гэтай гістарычнага, ніякіх гістарычных крыніцаў ранейшых, так, за 10-е стагоддзе пра тых крывічоў пішуць у наступныя стагоддзі на пачатку 1002-го тысячагоддзя, але толкам мы не ведаем, я сумняваюся, чи мы даведаемся, як канкрэтна, кім яны сябе бачылі. Ну, больш-менш можна здагадацца, але то ўсё такое непэўнае. Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну. То не першы раз, скажам, усходня індыйская кампанія, англічане заваявалі Індію. Намнога штось большае за Русь і усходнюю Европу. В сэнсе багатша, так бы хацеў сказаць. Былі плямёны, калі пачыналі адчуваць сябе рускімі, то неупэўнена династія. Перш за ўсё, руская была династія. Гэта мусім разумець. Тут няма ніякіх сумневаў. Гэты род, які сябе вёў ад Рурыка, я ў тое вельмі сумняваюся, чы Рурык быў іх продкам, але напэўна Ігар. Тыя ўсе, што ішлі ад Ігара, яны былі Русью. То ўся тая грамадная дзяржава, якая узнікла, то быў твор дынастычны, і гэта была Русь. У такім сэнсе русінамі былі ўсе, хто належаў да гэтай, чи рускія былі ўсе, хто належаў да гэтай дынастіі. Пасля яшчэ пашырылася тое разам з хрышчэннем, калі праваслаўе стала рускай верай, бо падчас гэтай дынастіі яно прыйшло. Кім сябе лічылі палачане, то вельмі складана, бо хто гэта? Хто стварыў Полацкае княства? Мусім сябе запытаць, чый гэта быў твор, да, дзяржаўны. Ёсць паняцце такіх да дзяржаўных дзяржаў, не дзяржаў, а якби такіх правадырскіх дзяржаў, які яшчэ толькі трымаліся на аўтарытэце правадыра. Хто быў гэты правадыр? Хто з кім змагаўся за гэты Полацак. Калісь Андрэй Катлярчук напісаў «Шведы» у Беларусі, і я у адказ вельмі вялізны артыкул напісаў, популярны, але тым не менш усю філазофію крыўскай дзяржавы выклаў і сказаў, што каб тыя вікінгі хваліліся, што ўзялі Полацак, то яны бы пра гэта напісалі. І пасля думаю, а Боже, а скуль я знаю, хто там пісаў, хто не? І пачаў чытаць, а яны хваліліся, што ўзялі Полацак. Гэта было так і для іх дасягненне такое, як узяць Лондон. І гэта яшчэ гэста данорум, яны, гэта гэста напаўлегендарны, але нічуць не больш легендарны за аповесць мінулых гадоў і за ўсе гэтыя так званыя рускія летапісы. Бо мы гэта ўспрымаем як праўду гістарычную, тое, што там ёсць. Але мусім памятаць, што нават Рагвалод і Рагнеда гэта легендарныя асобы. Няма пра іх ніякай згадкі пра ў ніякіх дакументах. Мы не ведаем, адкуль яны, кім яны былі. Але можна здагадвацца ўсё-ткі, што гэта маглі быць вікінгі, як варагі, як зваў, як зваў. Нарманы, так можна сказаць. Я толькі не згодзіць з Катлапчуком, што гэта былі шведы. Хаця пра Рагвалода не ведаю, але раней у нас былі безумоўна датчані. Яны хваліліся, што ўзялі Полацак. І гэта быў клан самого славутого вікінга Рагнара Лодбрака. Рагнара футравыя штаны. Рагнар больш ведамы на захадзе, на агул ён вікінг пар экселанс. Дзень вікінга то дзень Рагнара Лодбрака. На всім свеце рэканструкцыйныя групы п'юць яго здароўе. І гэты Рагнар у нас быў. Да?
А калі яны датуюць гэтае ўзяцце Полацку, Алег?
То ёсць недатаваныя расказы, таму то вельмі цяжка. Але гэта ў часы, я думаю, што ўзяў Полацак альбо Халдан Рагнарсон, сын Рагнара, альбо яго брат Хастань. Гэта магло быць кала 840 году. Ну, палова 9-го стаўдзе, не 10-го, а 9-го. І ці гэта яшчэ цікава, што калі, бо там называецца нехта прода, але то ёсць такі, можа тытул, можа не маю упэўненасці, але хутчэй то быў Халдан Рагнарсон і або Хастань. Это вельмі славутыя вікінгі. Яны вельмі многа на захадзе ваявалі. Хастань тым вядомы, што шукаў Рыму на міжземным моры. Но ў кожным выпадку легенда вікінгаў гаворыць, што яны Полацк ўзялі. І вельмі магчыма, што ўжо тады заснавалі нейкую дынастыю, хто абараняў Полацак ад гэтых вікінгаў, нехта Вішпац. А Вішпац гэта па-літоўску правадыр, так? То яшчэ маем чарговую загадку. А можа гэты правадыр Полацка быў літоўцам? І можа Полацак быў некім балцкім горадам? А пасля то ўжо загадка далей за загадкай. У кожным выпадку Прыцак, Амельян Прыцак, вялікі ўкраінска-амерыканскі гісторык, лічыць, напрыклад, што ў Полацку княжыў Алех, самы праславуты гэты вешчы Алех, што ад яго гэта дынастыя ідзе, што, напрыклад, Усяслаў чарадзей, ён не чарадзей, а ён вешчы, але, значыць, Усяслаў меў скандынаўскае імя Алех. Вельмі мне тыя тэорыі падабаюцца. Пры тым можна сказаць, што калі Рагнеда была скандынаўкай, нарманкай, то пытанне з'яўляецца, чаму яна не хацела Уладзіміра. Бо найбольш папулярны тэкст то такі з яе вуснаў, што не хачу рабыніча. Значыць, сына рабыні. Але хто быў гэтая рабыня? І ў адным з тэкстаў яна проста гаворыць, не хачу крывіча. І тады наша гісторія стае на галаве. А та Рагнеда была нарманкай, Уладзімір быў крывічом, і Уладзімір наш, ён стварыў усю гэту вялікую рускую дзяржаву, якой мы павінны быць гордыя.
А ты ведаеш, Тімаці Снайдер кажа, што Русь – это весляры ў перакладзе з тагачасных этих вікінскіх дыялектаў, скандынаўскіх. Але вось што яшчэ вядома. Нашы археолікі сцвярджаюць, што калі яны капаюць крывіча, то яны не могуць адрозніць крывіча ад ладгала.
Вось, і тому тут мова йде про те, що ми недостатково ведаємо про походження цих кривічов і про ранній період етногенезу і гэтага магчымага синтезу з балтами, славян. Але так чи іначе, от глядзі, наші подручники по історії і наші історики не особливо педалюють і роблять націск на факт існування от гэтай династії у Полоцку, яка протистояла Києву доволі довго, яку називають Рогволодовичі. Це ті, які пішли від Ізяслава. Коли брати класичний, от, погляд, класичний погляд на нашу історію, вони були так само Рюриковичами, але ж називали себе Рогволодовичами. Як от ти оцінюєш цей факт? Пам'ятаєш, що Усяслав Чародій став київським князем, його визволили з порубу з цієї тюрми, а він утік і далі протягнув протистояння з Києвом. Як нам це все асенсувати?
А тут то є ще вельми, вельми много загадок. Треба пам'ятати, що Брацислав мав такі, якби, у часи Брацислава він був думвіром. І можна твердити, що він так само був саувладальником Києва і саувладаром. І то є нічого дивного, що і призвали київляні на посад Усяслава, оскільки він вже ж безумовно до того самого роду належав, що усі інші князі. Але цей род був виключений з наслідства. І з цього можна одразу сказати, що Полоцьке князство не уваходило у склад цієї Русі, як держави було особне, поскольку вже виключили полоцьких князів з наслідства київського, дик вони вже були тільки полоцькими володарами і з цієї пори вже не було одної руської держави.
Коли це відбулося, нагадаємо нашим глядачам, от це виключення.
У Лубечі, коли ділили менавіта наслідства і з гэтай пари ўжо палачане былі выключаны з гэтага спераймання гэтага пасада ў Києві.
Ну, тады паўстае пытанне, якая была прычына гэтага і што рухала імі, калі яны ваявалі з Києвам? Крыўда на гэта, ці ўжо этнічныя і моўныя адрозненні, якія маглі даваць аб сабе знаць у гэтай полацкай дзяржаве?
Не ведаю, бо пра этнічныя розніцы вельмі цяжка гаварыць на той час. Яны безумоўна былі, але ці яны рухалі палітыка? Я думаю, што то дынастычная была палітыка. Ну, проста ты Ярославічы не хацелі дапусціць Рагвалодавічаў да ўлады і выключылі іх з гэтай пары. To nie była pomsta, że po prostu traktowali ich jak cudzych i wojowali z nimi jak z cudzej dzierżawy, jaką trzeba zaniać, podparadkować sobie, wykluczyć tych Rogwolodowiczów, posłać ich niedziu w Bizantyju i chaj zmagają się z Saracynami, no bo wszystkich tych zabiwać to jeszcze wtedy trochę nieomka było, chociaż i było różne. No ależ no, tak czy inaczej nie udało się widać, Polacak miał już swoją, to jest nasz wielmi mocną dzierżawną. Ja liczył, a do Usiasława już można gawaryć pra mocną, to jest nasz sam fakt, że stolki legenda upieretrywała z tej osoby związanych, można liczyć, to on jakby był zasnawalnikiem tej, to jest nasz, tak by geta ja nazwał, w sensie takim średniowiecznym, nie nacjonalnej to jest nasz, ale to jest nasza kraina, nasza dzierżawa, to jest nasza dynastia, my jej powinny być wierni i na tym no, wsia Europa trzymała się, nie tylko Europa.
O, kiedy my poglądzimy dalej, 14-15 stagodzie, to w dokumentach проявляється великий гонор палачанов за себе, за свой город. Тобто вже доволі пізно, про 300 років після Усяслава Чародія, був великий город, був великий гонор у палачанов за себе. Гандльові домови з Ригою І пазніше так яны пісалі Полоцк нічым не горшы за Вільню. І все. Як ты думаеш, это могла быць спадчына той, той
ж? Яны мелі свядомасць палачане, што Рыга была іхняя. То не тое, што дамова з Рыга. Яны мелі свядомасць, што Рыга была іх уласнасцю. Что до этого, пока немцы там засновались, то было Полоцкое.
Это я про 15-е стагодзе кажу.
Так, але тады помнили, палачане целый час помнили, что Рыга – это их территория. Да? Полоцкая держава сягала до мора, то мы про это забываем. Было и Герцике, и Кукинойс, и нарешті якась опора Полочини была у месте, где сьогодні Рига. Може, так и називалася навіть, бо это слово з мови лівав. Так что мели ми морскую державу, можна сказати. Я, наприклад, так собі спекулую, бо ж ми не маємо документів. А де дзявався Усяслав, як його не було? А може он десь там, як вікінг саправний, десь воював, мог, наприклад, бути у Великій Британії разом з Харальдом Хардраде. Чому ж не? Так, він же ж не утік, як коли його вигнали сам, тільки з дружиною. Та дружина потребувала занятку. Так що, певні ж був і флот, а чи ми якби зовсім не помнім. Так что Полоцк часов Усяслава и его нащадков не является как держава морская. Навет коли не имели некого просто порта еще, то напевно по Балтице плавали.
Еще такое питание мне хочется тебе задать. Чего мы еще не ведаем про раннюю историю Беларуси в 10-12 стагодзях? Мне здається, зусім мало фактів про взаємодіяння з балтами чи про засвоєння славянами території сучасної Білорусі. От, може бути, про роль волинянів ми недооцінюємо роль волинянів у етногенезі славянських жихаров, панямоння. Як ти лічиш, яка там проблематика от рання?
Так, то все вельми складано, я поколки що вчений, то й теорія. Ми навіть не маємо упевненості відносно тих балтів, бо так само є вчені, які твердять, що Білорусь прародзіма славян. І це так само правдоподобно, як і кожна інша теорія. Ну, є ж теорія балтського субстрату, але виразно видать, що там мусив бути ще ніякий субстрат. Напевно, є уграфінський, але на цілій території Білорусі маємо гідроніміку, якої през балтські мови немагчимо тлумачити. Ми мали великий доплив криві з Балканів. То свідчить гэта аб тим хаплогрупа і ну, агульна, можна сказати, І2. То на Палесі навіть більше за чверть, а у цілому на Білорусі кала чверті, значить, що була велика міграція з Балканів у нашу країну, і навіть у часи дехісторичної було. І не відаємо, хто це були, даки чи хто інші, але напевно треба намного більше цю історію сприймати як більш складаною. Так само формування наших етнічних коренів. Всі антропологічні дослідження показують, що там з Балканів йде громадна хвала. І то ще у часи лічу до славянські. Так що, ну, вельми тяжко про це розважати, тим більше, що генетика покуль що болей ставить питання, чим відказав. Тому нельга ніякої теорії чи балтського субстрату, чи славянської прародини трактувати як аксіоми. Мусим дискутувати, шукати, проводити далі дослідування. У історичний час територія Білорусі вже славянська, бо все, що ми відаємо про раніше, то на жаль, тільки легенди. Я ще раз хочу підкреслити, що не маємо документів відносно наших перших навіть князів. Так що Mają nadzieję, że może gdzieś ktoś znajdzie sam, bo tak samo wielmi mała już ekspedycja po wszystkich machczymych archiwach Zacha do Skandynawii. Gdzieś tam może leżeć jakiś dokument, jakoga nikto nawet nie rozumie, prosto on, a on może być pro naszą Ukrainę. Tak samo jak nie tak dawno w sensie historycznym był znajdziony pierwszy dokument z pierwszej zgadkiem pro nazwę Biała Ruś albo Rosja. I u moim przekonaniu ja mnogo czasu przyświecił jego wyuczeniu. Mowa pro deskrypcjone z terrarum, opisanie ziemiel, to geta dotyczyć jak raz naszej terytorii. I gdzieś tam był podklejony z drugiego boku w jakim kodeksie. Na takie spodziewam się. Jeszcze sprawa o tym, że wielmi mnoga u nas opierta jest na legendzie na krynicach, jakich nikt nie baczył. Znaczy, baczyła jedna osoba, a pośle użoje to nie znaleźli. No jak na przykład fragment pra Usiasława Czarodzieja. Ja wielmi lubię te personaże. To mój ulubiony historyczny personaż. I tam niekalki zgadak wielmi ciekawych, jak on uwejszał u domowu z niejakim czarownikom, jak i te czarowniki obiecał, że Usiasław zawajuje świat i zagadał mu kidać wołosie i lić krow na dzidu. I Usiasław skazał, że to krow będzie lić, ale wołosia nie będzie kidać łagoń, bo ta czarna ja już magia. No i tady mu czarownik skazał, że to no tak, to będziesz wsio życie krow praliwać, a nad światem nie zapanujesz. No i tam inne jest siużety, jak buntu u Polacku i tak dalej, ale nikt pośle tego dokumenta nie baczył. Jeździli historyki Białorusi u Rosji, bo to gdzieś w Moskwie to jest, niby to znaleźli, i nie baczyli tego. Tak samo jak z tym słowem o pochodzie Igora. No, baczył, kto nie baczył. Taciszczewskie zwiastki, czy one są prawdne, czy Taciszczew ich przydumał. Niektórzy ich prosto nie przydumać. No, nie mógł on przydumać, ale dziejość Krynica nie ma. To wszystko zgarela, tak? I zawsze jest podejrzenie, że to ośrodki wydumka, na żal. Ale przychodzą wydumki tak samo хорошие. Pra Usiasława rozkazy zachowali się u Sibiry. Zwietał się, można mianowicie stworzyć super obraz, super heroja. Ja maru, że no, moim faworytem był Mel Gibson, że on zrobić film pra Usiasława Czarodzieja. To było mnieszta w stylu Bravehearta pra naszą historię, no ale pokój, że to można tylko pomarzyć. Normalna dzierżawa by wyklała te grosze, no ale już wiadomo.
Я могу тебе сказати, що многие мої знайомі білоруси посилали у гэтыя міжнародныя фірмы генетычныя своє ДНК, каб праверыць, хто яны такія. Ну, адказваюць, каля паловы ва ўсіх балцкая 47, 52, 53, прыбалтыйскія, як там пішуць, гены, але у многіх ёсць значны дамешак балканскі. Это правда, то есть
так сказал. Так, питание, чи прибалтийские, то балтские. Ну. Не такое ясное, бо в сенсе мовным славяне, это группа балтов, якая была поддадена иранскому уплыву. Так в тому кров, то такая самая повинна быть, что и у балтов. Нельга шукать некой иншой. Менавито ад тих, що тепер балти, значить, ад літовців і латишів нас адрозніває, то є, що яни на палову фіни. А у нас гето вельмі мала. Так що ми вельмі розні, в сенсі генетичним з літовцями і з латишами, вельмі розні.
Ну, так само ми ведаємо, що гарвардський історик, лінгвіст професор Шевельов визначив, що основні риси білоруської, української мови узнікли у 8 стагодзі, і з того часу на тим самим місці, де вони тепер, вони вже існували, так що деякі мовні особливості вже були тоді. Але, як так сталося, на твою думку, що ми не маємо Полоцкого летопису, не маем могилов полоцких князьев, ни водного. Такое уражение, что некому треба было затемнить роль полоцкой державы и применьшить ее значение.
вось гэта пытанне. Першае гэтае пытанне паставіў, мусіць, Юры Заяц і паказаў на літоўцаў. І мне здаецца, што гэты адказ ёсць слушны. Маю вялікую прорву між якби цёмны век, які між палацкім княствам а вялікім княствам літоўскім. І ўжо з часоў Вялікого княства Літоўскага не маем ўжо ніякіх расказаў, ні падарожнікаў, ні мясцовых, а тут быў тут грабніца такого князя, а тут такого. Ну, разумею, там полацкіх маглі ў адным месцы хаваць, але ж былі друцкія, віцебскія. Боже, усюды дзесьці якісь князь сядзеў, тыя Рагвалодавічы, быў момант, так размножыліся. І нічого гудкі. Другая справа, што перапісалі, ператварылі, можа так, пераўстварылі полацкую гісторію ў гісторыю Вялікого княства Літоўскага, ў хронік Вялікого княства Літоўскага і Жамойцкага на пачатку 16-го стагоддзя. Там жывём бралі з летапісу, ну, тыпу Іпацеўскага. Жывём бралі сюжэты і ўсё, што тычылася полацчыны, то ўжо тычылася літоўцаў. Так што эта палітыка была мэтанакіраваная. Мы не можам усяго даказаць, так? Але калі ўжо ў новы час няма следу гэтаго полацкого княства і пачынае абавязваць гісторія Вялікого княства Літоўскага і Жамойцкага, што тут татары ўсё сплажылі і гэта ўсё нанава пачалі літоўцы, то думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка. Гэта гучыць так нечакана у адносінах да такіх даўніх часоў, але я думаю, што часы заўсёды былі такія самыя.
Так, ты гаворыш пра пачатак 16-го стагоддзя, калі дзейнічалі гэтыя людзі, Гаштольд, Міхалон Ліцвін, каторыя пачалі ўсведамляць сябе трошачку. Ну, это былі новыя часы, тады ўсе пачалі сябе ўсведамляць. Але Влашчык, прафесар Мікола Влашчык лічыў, што не літоўцы, а польскія езуіты знішчылі полацкі летапіс. Як ты ставіся да такой версіі?
Знаш шарога, паколькі, ну, за руку іх не злавіў, па-першае. Па-другое, іх ужо магло не быць. Да, гэта езуіты з'явіліся ў часы Баторыя. Значы, пасля ўзяцця Полацка Баторыем, бо я лічу, што ён яго ўзяў, а не вызваліў. Я разумею, што зараз крык падымецца, але ж трэба сказаць, што Іван Грозны быў у Полацку з крыжовым паходам на просьбу праваслаўнага насельніцтва Полацка, а Баторы ўзяў горад мячом, як сам сказаў, і ўсё, што праваслаўнае перадаў католікам. Так што якраз у той час магла і бібліятэка загінуць. Маглі маскалі вывесці раней, але магла і ў часы Баторыя загінуць, і тут езуіты яшчэ маглі да гэтага не мець дачынення. Але тут є справа ранейшая. Не було ніяких згадок раней. Тому винаватить єзуїта у Баторія чи Івана Грозного – це дарма. Бо просто до їх уже нічого практично ми не ведаємо, каб што-небудь захавалося. Так? Ведаємо, що палачані помніли про те, що Рига була інша. Але то при нагоді, то не з летопісу. То тільки з освідчення ради. Так што я лічу, што гэта адбылося раней. Тут езуіты і наогул 16-й стагоддзі ні пры чым. То проста стараліся падмуркі новай дзяржавы, а паколькі яна не адклікалася да Полацкай, дык гэта было забытае. Трэба помніць, што ў Полацку кіравалі літоўцы ўжо з паловы 13-го стагоддзя. Таксама нам пра гэта так знікае гэты факт. Так што вельмі рана тое магло пачацца. Такі князь прыбываў з дружынай, тыя дружыннікі, хаця прымалі праваслаўе, але ўжо яны да іншай традыцыі адносіліся. Так што тое ўсё вельмі складана. Я нічого не гавару. Так, што зупэўненасцю, так? Але адно ёсць пэўнае, што то адбылося раней за 16-е стагоддзе. Я проста не знаходжу ніякіх звестак, про тое, што палацак мае сваю гісторыю, якой ганарыцца. Што што палачане ведаюць, што горад іх слаўны, так? А што, а чаму ён слаўны? Можа, што купецкі, але гісторыя слаўная не хваляцца.
Мы гутарылі з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Працяг нашых гутарак слухайце на канале «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Забыть тебе.